Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Мороз крепчал, вспоминает автор этого письма, и гололед в нашем городке образовался дикий. Дошел до маршрутки коровой на льду. Сел, едем. Я и водитель. В маршрутке пусто. Впереди велосипедист. Говорю водителю: ого. Он: этот хоть едет по краю и днем, а другой ночью, и посередине, и без катафотов, а на дороге канавы не объедешь. Дальше. Стою возле рынка на остановке. Едет на моторке, знаете, еще советская Рига. Ну, думаю, этот народ не так просто сломать. Жена очень любит слушать разговоры на остановках и в автобусах, пересказывает мне. Сегодня она узнала, что, оказывается, Чернобыль взорвали евреи, а сами тут же убежали в Израиль. Это одной тетке разведчик рассказывал в электричке, а она, тетка, поведала остальным. Разговоры о конце света прекратились, ждем следующей темы. Что выберут для нее? Спасибо за письмо, Юрий. Что-нибудь выберут. Этот народ не только не сломать, но и не просветить, как и всякий народ. Такая вот у меня под сегодняшнее настроение добавка к вашему письму. Белинский завидовал внукам и правнукам, которые будут жить через 100 лет. А мы с вами теперь завидуем ему, потому что он верил в просвещение народа, что именно оно принесет избавление от всего плохого. Счастливый был человек. Следующее письмо. В России отметили очередной День защитника Отечества. С 60-х годов прошлого века было совершенно очевидно, что еще одной германской войны не будет, то есть не потребуется миллионов плохо обученных рекрутов для пушечного мяса на огромных театрах окопной войны. Тем не менее, десятки миллионов призывались на 2 или даже на 3 года. Они получали вуз. Военно-учетную специальность. Они были вырваны из гражданской жизни, экономики, оторваны от работы, учебы, напрасно потеряли 2-3 года жизни, часто возвращаясь с отбитыми табуреткой мозгами и проникнутыми психологией дедовщины. «Идиотская аксиома «все должны служить», — продолжает автор, — «не существовало даже при царе». Даже в СССР до конца 30-х не было поголовного призыва. При царизме даже воинственным деспотам не приходило в голову загнать в казармы все мужское население, служили только рекруты, и они считались пропащими людьми. Не служили ни купцы, ни мещане, ни рабочие, ни крестьяне, ни даже большая часть дворян. Что интересно, из нынешнего высшего начальства тоже почти никто не служил. Исключения вряд ли вызовут восторги у патриотов. Тут автор называет Сердюкова и Касьянова. Читал я это письмо и думал о том, что почти одновременно с Днем Защитника Отечества Россия отмечала Святого Валентина. Да с таким размахом, что оторопь берет. Тот же Татьянин день... Персонал почтовых контор справляет так, словно это их, а не студентов, профессиональный праздник. Тщательность, с какой современный человек старается не пропустить ни одного повода напиться на законном основании, поразительна. С не очень большой натяжкой можно сказать, что трудящихся уже нет. Это в прошлом. Есть празднующие, празднующие, что попало. А о своей службе в Советской Армии многие отзываются все-таки не так резко, как наш слушатель. Расширялся кругозор молодежи из медвежьих углов. Приобретались некоторые полезные навыки. Многие возвращались более разбитными, повзрослевшими, с возросшей самооценкой. Пишет житель Львова. Встретил соседа и привычно поздоровался. «Добрый день». Старичок отшатнулся от меня, прилично одетого, бритого человека в очках и с папкой под мышкой. Казалось, сделал я еще шаг, и старик бросится к ближайшей двери, спасаясь. Это обычное поведение обитателей этого дома. Уже 3 года, как я переехал сюда с семьей. Большинство никогда не здороваются со мной, с моими гостями, с моей женой. Я вижу в их глазах подозрительность и страх. Дом этот заселен в основном работниками автозавода. Собственно, для них он и строился в 70-х. Бывшие мастера цехов, инженеры, токари и слесари шестого разряда. Они склонны к потреблению дешевого алкоголя. Днем пенсионеры забивают козла, лупят по столу, который специально для этого обит оцинкованной жестью. Молодежь предпенсионного возраста работает на стройках, продает какой-то металлолом на ближайшем блошином рынке. Это пролетариат. Не понимаю, что их запугало когда-то. Всех-всех. Не думаю, что хотя бы один побывал в здании КГБ, что на улице Дзержинского. Милое здание в стиле фундаментализма напоминает тяжелую тучу или корабль. Мы в детстве думали, что через решетки вентиляции чекисты подслушивают прохожих. Эти прохожие и сейчас не понимают, как можно быть против начальства. Они сделают все, как захочет высшая сила. И, разумеется, даже в кабинке для голосования поставят крестики там, где надо. Есть местности, где они составляют подавляющее большинство населения. И пока их большинство, разные януковичи будут рулить этим кораблем, как умеют, говорится в письме из Львова. Сейчас мы увидим, что навсегда запуган не только бывший советский пролетариат. Письмо из Одессы. Пишет молодой предприниматель. «Уважаемый Анатолий Иванович, не обессудьте, но писать вам и хочется, потому что наболело, и в то же время нет пока особого настроения. Да и отговаривают меня. После выборов почти ни с кем не общаюсь, только с теми, кого точно не боюсь, а таких меньше десятка. Жена очень просила, чтобы я не писал разных там писем никуда и никогда». Тут на меня и еще на кое-кого пытаются бочку катить. Мы, видите ли, виноваты, что у регионалов получился недостаточно высокий процент. Ну, чтобы они так жили, как хотят пить наши слезы. На них, сволочей, такие лавы потрачены, что хоть кредитов снова набирай. Настроение очень и очень херовое. С уважением, Сергей. Сергей знает, что говорит. Перед недавними выборами украинская номенклатура, в общем, открыто грабила предпринимателей. Часть денег досталась грабителям, часть пошла на подкуп избирателей. Что это означает, кроме того, что деньги были вынуты из производства? В стране выросла масса незаработанных денег. При всей бедности населения личные доходы и так растут намного быстрее, чем производительность труда. В России такая же картина. Это тяжелая и очень интересная картина. Она показывает, как правители боятся людей. Бояться страшно, просто до потери пульса, мы об этом не раз говорили. Если бы они не крали, тоже боялись бы, но, конечно, меньше. Боятся бурного недовольства, боятся бунта. Поэтому раздают и раздают чуть ли не всеми каждому незаработанные деньги. Так не может продолжаться вечно. Где-то придется остановиться. Но как остановиться, если тогда вас могут в прямом смысле вздернуть? Из откликов на сайте «Свобода» на одну из предыдущих передач. Читаю. Вспомнили депутата Горячеву. В ней всколыхнулась как будто вся русская история. Все кругом хотят погубить Святую Русь. Вот даже докатились до попытки использовать против нее детей-инвалидов в качестве янычаров, но Горячева пресекла. Вокруг Святой Руси живут ее враги, они гады и ничтожества. Они всегда против нее злоумышляют. Это даже не сталинизм, а более древние стереотипы коллективного бессознательного московского княжества. Ведь такие святые люди живут в Святой Руси, как сама Горячева. В частности, это проявляется в том, что не 19 человек из 60 тысяч, как в проклятых США, а почти все брошенные дети гибнут морально и физически в святой стране. Вечная психология жителей Святой Руси дошла до своего апогея. Послушал тут, почитал Екатерину Лахову из партии жуликов и воров следующее письмо. Ей было поручено внести проект закона, запретившего американцам усыновлять наших сирот. Ей, оказывается, прекрасно известно, какие условия в российских детдомах, притонах для педофилов, рассадниках криминала. Кто там и не погибнет физически, будет выброшен в общаге обезьянники и в бомбе. Лахова и ей подобные не с луны свалились, они плоть от плоти своего электората, они его отражение и выражение. Это аристократия отрицательного отбора. Возникает вопросец о целях проведения. Входит ли в его планы вечно ублажать эту Екатерину Филипповну и ее социальную базу? Они ведь обижены, эти миллионы, кроме прочего, тем, что их не отоварили былым величием, не завезли его на склад и не выложили на прилавок. Сатиру этого слушателя можно было бы продолжить примерно так. Не выложили на прилавок и не установили очереди, одну для участников, другую для членов чего-то, третью для многодетных матерей, четвертую тоже для матерей, но одиночек. По-разному можно было бы продолжить эту сатиру, но зачем? Я бы обратил внимание на другое. Да, оно есть безразличие миллионов ко всем сведениям, событиям, которые могли бы их взволновать, огорчить, рассердить, заставить задуматься, вызвать возражения, подвигнуть на заметный протест, родить желание что-то делать, проявлять какую-то общественную живость. Все только и говорят о вреде этого безразличия. Но есть от него и польза. Оно ведь распространяется не только на закон подлецов, но и на такие идеи и призывы, что надо только радоваться, что их пропускают мимо ушей. Иначе уже потребовали бы от Путина вести их на войну со всем миром, с той же Украиной наверняка. Специально для Лахова и Горячего, и чтобы поддержать их в борьбе за высокую нравственность, наш слушатель Моисеев прислал то ли рассказик, то ли быль Бориса Сечкина. «Убедительно прошу», — пишет, — «огласить это перед микрофоном Радио Свобода, что я и делаю, слушайте». Иллюзионист Давид Копперфилд известен также своими романами с манекенщицами, звездами кино и телевидения. При этом он весьма нескромно, не по-джентльменски, в прессе и на телевидении обсуждает сексуальные способности своих партнерш, обозначая их постельные игры эвфемизмом «танец», «когда я танцевал с», «в танце она слегка вяловата» и т.п. Случилось так, что одной из пассий Копперфилда стала наша иммигрантка, и в интервью он довольно скептически отозвался о ее хореографических способностях. В отличие от своих американских коллег, обычно предпочитающих не комментировать заявления Копперфилда, наша иммигрантка тут же послала возмущенное письмо в газету, которое я привожу в обратном переводе с английского. «Это я не умею танцевать». Я с 14 лет была ведущей солисткой в России, спросите любого в Одессе. Станцевала ряд запоминающихся партий в Италии. И здесь, в Штатах, веду напряженную концертную деятельность, включая гастроли. А вот ему, между прочим, прежде чем критиковать профессиональных танцовщиц, не мешало бы подучиться танцевать самому. Мало того, что он танцует только один танец, так и тот медленный, и он не знает в нем ни одного пируэта. Но это еще что, не успевает он сделать первые несколько па, как тут же идет на коду. Где разработка, где полифония? Партнерша не успевает даже понять мелодию, не говоря уже о контрапунктах. «Давид, хочешь танцевать? Выучи хотя бы один метражный танец, если не хватает дыхания на полную сюиту». Этим рассказиком Бориса Сечкина наш слушатель Моисеев рассчитывает воодушевить депутаток Лахову и Горячеву на продолжение их усилий по воспитанию русского народа в духе высокой нравственности и патриотизма. Я же в который раз подумал об одной любопытной разнице между этими женщинами и теми, с кем они воюют, кого они считают предателями Отечества. Лахова с Горячевой могут все, кроме одного. Они не способны посмеяться над своими врагами. Серьезные женщины. Самые серьезные из современных русских женщин. Путинизм вообще не способен над кем-либо и чем-либо посмеяться так, чтобы у всех тоже растянулись рты. Не посмеяться, не пошутить, не просто улыбнуться. Возьмите любого из путинских мастеров слова. Может ли он в защиту путинизма высмеять кого-нибудь так, чтобы всем стало смешно? Вот то-то же. Какое еще нужно доказательство, что за ним нет ни правды, ни, между прочим, силы? Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Одна ваша слушательница пишет, что Мексика ей напомнила Украину, только с другим климатом. В Мексике не был, однако довелось побывать в других странах Латинской Америки, например, в Венесуэле и Бразилии. Что я могу сказать? Чисто внешне Венесуэла действительно напоминает Украину с другим климатом. Полуразрушенная страна. Знакомый украинец, посмотрев на фотку бара на пляже, сказал, ну вот прям как у нас в Одессе летом пивом торгуют. Но есть существенная разница – лица людей. В Украине, продолжает автор, они уставшие от жизни, выгоревшие. В Венесуэле видно неподдельное веселье и счастье. Ну а в Бразилии еще виден настоящий энтузиазм людей, живущих в чудесной стране, идущей на подъем. А южные районы возле аргентинской границы – это вообще нечто фантасмагорическое. Голубоглазые натуральные блондинки. На юге этой страны живут преимущественно потомки немцев, чехов и поляков, отчасти и украинцев. Только в глазах этих блондинок, опять-таки, не сожженность жизнью, а радость бытия. Наглядно подтверждается, что нации, как и люди, болеют, стареют и умирают. В Южной Америке народы молоды и веселы. Я рад за автора этого письма. Он имеет возможность отдыхать своей увядающей европейской душой в тех местах планеты, где цветет жизнь. В отличие от него, более или менее состоятельные русские люди устремляются не в Южную Америку, а в Западную Европу. Старушку любят, несут и несут ей краденое. Можно подумать, что и крадут ради нее и для нее. Если вдуматься, так оно и есть. Правда, и молодку не обходят. Это я о Северной Америке. Будем следить за развитием этой любовной истории. Она может закончиться раньше, чем еще вчера думалось в номенклатуре. Ее противники в России начинают нечто поистине для нее страшное. Шарят по интернету, Путин сказал бы «шакалят», и выкладывают для миллионов сведения о зарубежной собственности российских граждан. Любой желающий может узнать, где у кого что спрятано. Тысячи важных лиц вдруг почувствовали себя на мушке. Они и в самом деле на мушке. Ждать от них явки с повинной не приходится. Для начала они объявят себе амнистию и попробуют еще больше запугать население, чтобы люди боялись не только писать про их дела, но и читать. А что дальше? Ясно одно, бежать им некуда. Россия не хочет признать, говорится в следующем письме, что из нее надо спасать детей. Такое положение в этих страшных приютах возникло не при Путине, не при Ельцине и Горбачеве, а раньше. Сейчас заявляем, что сами начнем заботиться о детях, над которыми до сих пор издевались. Ясно, что это компанейщина, да и на нее побудили сердобольные американцы. В этом обществе нельзя жить. Оно подонистое, равнодушное, лживое и безумное в своей массе. Не случайно самое обеспеченное отродье уезжает на Запад. Детей из приютов туда отпускать не будут, а своих отпрысков выпихивают. Дочери Путина там, семья Лаврова там, выводок Лужкова там. Не надо ли Думе принять закон также об отпрысках самых рьяных патриотов земли русской, чтобы и их не выпускать? Вам правильно пишут, Анатолий Иванович, главная особенность этого общества – оно аморально. Люди обеспокоены разным – ростом цен, угрозой потерять работу, недобором медалей на Олимпиаде, чем угодно, но не воровством как таковым. Это общество может возмущаться, иногда даже проявлять жалость, но в нем нет внутреннего осуждения преступлений. Такие слова, как «подонок», «негодяй» звучат старомодно, как «канделябр» и «кабриолет». «Подонок» — что это такое? Да нормальный пацан умеет жить. Но вот теперь российскому народу надо признавать, что он страшный народ. Десятилетиями к этим брошенным детям ведь как относились? Ну, бросили их, пусть погибают, им не повезло. Это американцы интересуются ими из-за океана. Мы, конечно, дадим отповедь этим пиндосам, нечего соваться к нам. Но они, сволочи, что удумали? Не пускать к себе наших крутых пацанов и их самок. Вот ход мысли Путина и его актива. Мы уничтожаем, кого хотим, а нас не тронь. Не царь Ирод, уничтоживший младенцев, а страна Ирод. Само время, безотносительно к вашей радиостанции, говорит об этом правду. А правда эта убийственная. Только долго еще это будет продолжаться. Следующее письмо. В связи с 60-й годовщиной смерти Сталина, одни его обеляют, другие напоминают, каким он был чудовищем. Да, безусловно, Сталин был палачом, ответственным за гибель миллионов людей. Однако Черчилль тоже несет ответственность за смерть, например, 3 миллионов индийских крестьян, у которых британская администрация отбирала рис точно так же, как советская пшеницу в Украине во время Голодомора. Или вот бельгийский король Леопольд, когда Конго было его личной собственностью, там за 20 лет была уничтожена 1/3 населения, около 5 миллионов. Королевская администрация платила премии за отрубленные руки нерадивых работников. «Памятники Леопольду в Бельгии по-прежнему стоят», – пишет автор. «В США не сносят памятники президентам, осуществившим геноцид индейцев». Это истребление было куда более полным, чем Холокост. Американцы уничтожили 90% коренных жителей, занятых ими земель. США уничтожили во Вьетнаме 1,5 миллиона мирных жителей, и никто не объявляет Джонсона и Никсона палачами. Не миллионы, но как минимум тысячи невинных жертв на совести и у Барака Обамы. Только с беспилотников и только в Пакистане убито не менее 160 детей. По принятому в международном праве принципу ответственности командира, Обаме место на скамье в Гааге. Да, правители Запада совершали преступления преимущественно в отношении людей иных рас, продолжает автор. Но тогда, господа антисталинисты, если вы расисты и считаете, что истреблять негров, индийцев или индейцев – пустяк, так и скажите, не наводите тень на плетень. А вообще в пафосе некоторых российских обличителей собственных тиранов, начиная с Грозного и заканчивая Сталиным, есть некий извращенный патриотизм. Мол, наши тираны самые кровожадные. Да, при Грозном были пытки и казни, только все это уступало по масштабам тому, что творили его коронованные современники как в Европе, так и в Азии. Скажут, что Голодомор в Бенгалии был устроен ради победы над фашизмом. Истребление людей во Вьетнаме было печальным эпизодом борьбы с коммунизмом. Убийство детей с беспилотников – издержки борьбы с исламским экстремизмом. Без истребления индейцев не возникла бы великая и свободная Америка. Стало быть, по-вашему, господа демократы, цель оправдывает средства, но коммунисты тоже оправдывают свои преступления великой целью. Тогда остается спорить только о том, чья правда правдивее. Борец с драконом обычно в итоге сам превращается в дракона. Посему выглядит весьма обоснованно предположение, что когда и если США, наконец, победоносно завершат вестернизацию всего мира, то воцарится такой тоталитаризм, который не снился ни Сталину, ни Гитлеру. А пока интеллектуально честным людям следовало бы, по крайней мере, перестать разбрасываться ярлыками. Пусть цветут все цветы, правда у каждого своя, не судите и не судимы будете, пусть Господь на том свете разбирается, кто хуже, Сталин или король Леопольд, Бен Ладен или Обама. Ну как вам это письмо, дамы и господа? В России идет толк о Сталине в связи с 60-летием со дня его смерти. Совершенно определенный предмет, повод и цель обсуждения. Люди заняты своей страной. Известны страницы ее прошлого, думают в связи с этим о своем сегодняшнем дне, своем, а не американском, английском или немецком. Они видят или не хотят видеть, есть и такие, следы этого прошлого в себе, в общественных нравах и понятиях, в повадках власти, опасаются повторения пройденного. И вот в этот важный, нормальный, хоть и трудный разговор встревает человек, который заявляет: «Вы все про Сталина, а почему молчите про Черчилля?» Так вносится подростковая бестолковщина во взрослый разговор. разбирать по косточкам людоедов всех времен и народов, выяснять, кто самый большой злодей, можно и, наверное, нужно. Но здесь и сейчас на повестке дня у нас Сталин и сталинизм. Что это было, как это было, какие уроки можно извлечь из того, что было. А тут подсовывается совсем другой предмет. Это называется демагогией. В одной из передач после Нового года прозвучало письмо от женщины из Латвии. Она по моей просьбе подробно описала свой новогодний стол. Мне было очень интересно читать ее письмо. Я вообще люблю расспрашивать людей, что у них на столе, вникать, как они одеваются, какие у них жилища. Это интерес к тому, что называется этнографической триадой – пища, одежда, жилище. Изучение любого народа, племени, обитателя и любой местности этнографы начинают, но, конечно, не завершают этой триадой. В данном случае мне подумалось, что новогодний стол интеллигентной русской пенсионерки в Риге представляет общественный интерес, что слушатели «Свободы» таким образом что-то узнают об уровне и трудностях жизни в этой стране. И вот один из откликов. Мгновенный отклик, надо сказать. Анатолий Иванович решил заняться кулинарией вместе с домохозяйками. Не верю, что человек не понял, что к чему. Тех же, кто понял и принял мою мысль, попрошу вспомнить, что у вас было на столах 8 марта, хотя дело уже и давнее. И напишите мне со всеми подробностями. Особенно меня интересует содержимое ваших столов по сравнению с прошлым годом и с более давними временами. А отзыв о домохозяйках, который мы сейчас слышали, показывает, как мы все еще далеки от европейской современности. Мне было бы скучно с человеком, который ставит себя выше других на том основании, что занят более умственным делом, чем ведение домашнего хозяйства, а также слушает радио «Свобода». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.